Возможно, в крайних ситуациях любой человек способен освоить тот вид мгновенного перемещения в пространстве, который стал настолько естественным для Шнопса, что превратился в его вторую натуру. Так или иначе, теперь бочка была за спиной, а госпожа Овниц, если можно так сказать, у него в руках, хотя вообще-то она прижимала его руки к земле. Не без труда высвободившись, он попытался посредством массажа вернуть в кисти жизнь. Что в таких случаях полагается делать дальше? Не было никаких признаков того, что она ранена. Он припомнил что-то насчет расстегивания пуговиц и так далее, но в случае госпожи Овниц это могло оказаться опасным, то есть без специальных инструментов он бы ни за что не справился. Однако госпожа Овниц самостоятельно разрешила проблему скорой помощи. Ухватившись за край бочки, она рывком села.
«Ах так!» — рявкнула она. «Получай же шлепанцем!»
Ее глаза впервые сфокусировались на Ваймсе.
«Что здесь происходит, черт побери?»
Начала была она, но тут в поле ее зрения попала сцена у него за спиной.
«Вот дерьмо!» — выразилась она. «Прости, мой дурной клатческий!»
У Эрла кончался запас энергии. Крылья обрубки и в самом деле были не приспособлены к настоящему полету, и он не падал исключительно потому, что не переставая хлопал крыльями, как цыпленок. Гигантские когти свистели в воздухе. Один из них зацепился за устроенный на площади фонтан и разнес его в мелкую крошку. Следующий удар пришелся точно по Эрлу. Дракончик просвистел над головой Ваймса, врезался в крышу и упал.
«Слава богам!»
— с облегчением промолвила госпожа Овниц, с трудом поднимаясь на ноги.
«Они ведь чуть что взрываются. Это могло оказаться очень опасным».
И тут они вспомнили о другом драконе, не из взрывающихся, из вида люди убивающих. Они повернулись очень медленно. Чудовище нависло над ними, принюхалось, но затем, как будто они не представляли для него абсолютно никакого интереса, равнодушно отвернулось, после чего грузно подпрыгнуло в воздух и лишь единожды неторопливо взмахнув крыльями лениво, словно покачивающаяся на волнах огромная лодка, заскользила прочь. Сначала пролетев над площадью, а затем поднимаясь все выше и выше в катящиеся над городом волны туманов. Однако Ваймса на данный момент больше беспокоил меньший представитель драконьего племени. Он взял дракончика на руки и с тревогой прислушался к угрожающему рокоту в желудке бедняги. Сейчас он очень жалел о том, что не рассмотрел драконью книгу более тщательно. Является ли желудочный шум признаком скорого взрыва, или же главное – не пропустить момент, когда рокотание прекращается.
«Мы должны догнать его!»
Госпожа Овниц была сама решимость.
«Где экипаж? Что с ним произошло?»
Ваймс сделал туманный жест в направлении, куда, насколько он помнил, понеслись охваченные паникой лошади. Эрл чихнул облаком теплого газа, который пахнул еще хуже, чем нечто, давным-давно замурованное в подвале, слабо поскреб лапкой в воздух, лизнул лицо Ваймса, похожим на горячую терку, языком, с усилием слез с его рук и затрусил прочь.
«Куда это он?»
— прогрохотала госпожа Овниц, появляясь из тумана и волоча за собой лошадей. Они упирались, копыта царапали по булыжнику и высекали искры, но их игра была проиграна заранее.
«Он все еще рвется в бой», — сказал, не веря собственным глазам, Ваймс. «А я думал, он уже признал свое поражение».
«Они дерутся, как черти», —
объяснила госпожа Овниц, пока капитан сбирался на сиденье.
«Задача, понимаешь ли, в том, чтобы заставить противника взорваться».
«Да? А я-то считал, что обычно побежденное животное валится на спину, демонстрируя покорность, и на этом все заканчивается».
Задумчиво сказал Ваймс, когда карета тронулась и загромыхала вслед за быстро исчезающим из вида болотным драконом.
«С драконами такой номер не проходит», —
усмехнулась госпожа Овниц.
«Если какой-нибудь идиот вдруг сам валится на спину, отчего ж его не выпотрошить? Они так на это смотрят, почти как люди».